Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Спустя почти 20 лет музей археологии вернулся в стены гуманитарного института. Первый такой музей появился в Антонове во второй половине 50-х годов 20 века. Благодаря усилиям известного новгородского археолога профессора Сергея Орлова, он просуществовал до 90-х, затем долгое время его хотели восстановить, и только год назад начали это делать. Роботы на ферме и суперкорм, увеличивающий надои. В Институте сельского хозяйства и природных ресурсов прошла всероссийская конференция, посвященная вопросам развития молочной отрасли. Научными разработками, а также практическим опытом в этой сфере делились ученые и фермеры из Уфы, Московской, Ленинградской, Томской, Тверской, Екатеринбургской и Новгородской областей. В начале этого учебного года в Новгородском университете активно зазвучали новые слова: образовательный интенсив, университет НТИ, тьюторы, проектная деятельность и так далее. И вот уже состоялась школа тьюторов, были набраны слушатели в этот университет НТИ, а в минувшие выходные программа добралась до экватора. Разберемся, что это такое. И в рубрике «О русском языке» мы уже говорили о германизмах и англицизмах в нашей речи. Приступаем к грецизмам. Когда-то с принятием христианства их так много хлынуло к нам, что первая русская интеллигенция была уверена, что говорит на эллинославянском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В конце минувшей недели, спустя почти 20 лет, музей археологии вернулся в стены Гуманитарного института Новгородского университета. Дело в том, что первый археологический музей появился в Антонове во второй половине 50-х годов 20 века благодаря усилиям известного новгородского археолога профессора Сергея Орлова. Он просуществовал до 90-х, затем долгое время музей хотели восстановить, и только год назад начали это делать. Что можно увидеть сейчас в музее и как он будет помогать студентам в учебе, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
В новом учебно-научном музее представлена в находках история нашей земли от каменного века до сегодняшних дней, всего около 200 экспонатов. Причем часть предметов – это находки студентов, сделанные во время последней археологической экспедиции в Старой Руси. Здесь можно увидеть фрагменты керамических сосудов, бусины, браслеты из цветного металла, фрагменты пряслиц из глины, печати, изделия из кожи, кости, черного металла и многое другое. Ну а самыми древними экспонатами данного музея являются кремниевые наконечники, пластины и отщепы 8-3 тысячелетия до нашей эры. Обо всем подробнее руководитель музея Сергей Торопов.
Он отличается от других музеев, но прежде всего своим статусом. Кроме того, это учебно-научный музей. Из этой характеристики следует его, собственно, назначение. То есть он предназначен в первую очередь, конечно, для всех желающих, для студентов. Для того, чтобы студенты могли познакомиться с археологией прежде всего новгородской земли. Ну и не только. Вот с этой спецификой связаны особенности экспозиции, разделы. Ну, например, там есть раздел «Информация, посвященная палеолиту». Хотя в настоящее время палеолитических памятников пока, по крайней мере, на территории нашей области неизвестны. Но так или иначе, вот так как музей учебно-научный, студенты должны знать, то вот этот раздел есть. Там, в частности, представлена коллекция копий палеолитических скульптур, всемирно известных, которая нам подарена была доктором наук, сотрудником Института истории и материальной культуры Александром Евгеньевичем Мусиным. А так, безусловно, коллекции, которые там представлены, находки, которые там представлены в значительной части, часть коллекции – это вот находки из старого музея, а большая часть – это наши находки, результаты работ экспедиции, археологической экспедиции Новгородского университета. Конечно, мы их не можем здесь оставить навсегда по закону, поэтому вот мы завершаем полевой сезон или несколько. Вот пока у нас идет камеральная обработка коллекции этих находок, мы их здесь выставляем, можем экспонировать, а затем уже эти коллекции передаются в государственную часть музейного фонда.
Новгородские студенты сейчас работают только на территории Старой Руссы или нет?
Практика вообще археологическая у студентов исторического факультета, да, в Старой Руссе. Это в настоящее время. Это наш базовый ключевой памятник. Вот. А так, конечно, по желанию, если студенты занимаются археологией, они могут ездить в любые экспедиции. Это уже все зависит от каких-то возможностей.
Тема интересен ваш музей. Он каждые 2 года будет обновляться, если одни находки уходят, приходят
да,
новые.
Мы на это рассчитываем очень сильно и думаю, что так и будет, если все будет нормально. До создания экспозиции у нас была небольшая выставка в нашем отделе лаборатории.
Ну, естественно, сейчас не сравнится то, что была небольшая, и то, что сейчас да, есть. Современная конечно, аппаратура, конечно. Стеклянные витрины, подсветка, ремонт. Несколько слов. Из каких частей состоит композиция сама музея?
Ну, в экспозиции у нас 6 разделов. Раздел, посвященный эпохе камня, каменному веку и эпохе раннего металла, раннему железному веку. Небольшой раздел посвящен эпохе образования древнерусского государства, так и называется у нас «На пути к Древней Руси». Самый крупный раздел экспозиции – это новгородское средневековье. Следующий раздел – это новое и новейшее время. То есть мы привыкли к тому, что археология для нас – это средневековье, более ранние периоды. Но на самом деле вот эпоха Федора Михайловича Достоевского, даже Великая Отечественная война, как археологические вот эти вот объекты, как археологические памятники, они ничуть не менее значимы. Еще один отдел экспозиции – это страница полевого дневника, так называемая. Это вот, собственно, вещи, наши находки. Еще один раздел – это посвящен истории археологического изучения Новгородской земли и археологии в Новгородском университете.
Это не просто музей, куда пришел, посмотрел. Там у вас еще есть аппаратура, значит, там могут да. или будут проходить занятия, или
да.
как?
Безусловно. Это аудитория учебная, проводятся занятия со студентами, там проводятся семинары, заседания секций, конференции проводятся. То есть это вот такая площадка, как сейчас принято говорить, да, место для проведения разных, совершенно разных мероприятий, реализации различных проектов.
Во время официальной церемонии открытия музея, исполняющий обязанности ректора, Юрий Боровиков напомнил, в этом году Новгородскому университету исполняется 25 лет. И поэтому появление такого музея, а точнее его восстановление, это хороший подарок всем сотрудникам, студентам, жителям области, ну и, конечно, университетским археологам.
2018 – это год 25-летия университета. Принято на дни рождения, ну и тем более в юбилее, делать подарки. Мы сделали такой подарок университету, городу, региону. Ну, я думаю, что в таком в макромасштабе к нам приезжают все, собственно, из федерации наши гости, и все удивляются, смотрят, благодарят нас за экскурсии по археологическому музею в том числе. Работа, на самом деле, конечно, не в 2018 году началась, а достаточно давно. Я думаю, что она получила свое начало еще при первом ректоре Владимире Васильевиче Сороке, и Анатолий Леонидович, и Виктор Робертович это все развивали. И то, что мы открыли музей археологии, я думаю, это только начало того большого пути. Это первая очередь, и мы договорились с коллегами, что мы продолжим развивать музей археологии. Очень важно, что в нашем музее совмещена древность, древние артефакты и современные цифровые технологии. Собственно говоря, это подкупает наших гостей. Музей археологии – это подарок университету, городу, региону. Нужно, наверное, справедливости ради что-то и самому музею, центру археологических исследований подарить. Я думаю, это очень будет справедливо. Может быть, это как-то по-современному, да, но я на самом деле спросил у Елены Владимировны, что как бы нужно, да, вот что такое животрепещущее, ну, и получил такой ответ, что нужен мобильный спектрометр, который поможет нашим коллегам, находясь на раскопках прямо, ну, в режиме реального времени, какие-то уже исследования, не тратя какого-то временного ресурса. Я хочу сегодня ответственно заявить, что подарком университета, Центру археологических исследований, будет такой мобильный спектрометр.
роботы на ферме и суперкорм, увеличивающий надои. В Институте сельского хозяйства и природных ресурсов прошла всероссийская конференция, посвященная вопросам развития молочной отрасли. Научными разработками, а также практическим опытом в этой сфере делились ученые и фермеры из Уфы, Московской, Ленинградской, Томской, Тверской, Екатеринбургской и Новгородской областей. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
В числе участников конференции известные своими молочными фермами Республика Башкортостан и Ленинградская область. Их опыт интересен и другим регионам, в том числе и новгородским животноводам. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства области Александр Дементьев, сегодня кризис миновал, однако ситуация в молочной отрасли по-прежнему далека от желаемой.
Мы молоком сегодня обеспечены наполовину только, поэтому у нас перспективы большие. Сейчас в планах реализация нескольких инвестиционных проектов. Уже у нас запущено в этом году «Белгранкорм Великий Новгород» одно предприятие на 400 голов. И в планах в перспективе еще реализовать в ближайший год порядка 3 таких инвестиционных проектов. Это в Демянском районе, в Старорусском районе, которые позволят нам увеличить производство молока практически на 20 тысяч тонн в год. На 20 тысяч тонн к имеющимся 75,9 тысяч. Если мы запускаем вот эти три производства, то это при выходе на производственную мощность примерно 2021 год. Конечно, это все не перекроет. У нас много молока ввозится сейчас, но до 2025 года мы сейчас включаем в стратегию развития Новгородской области молочное скотоводство как приоритетное. Поэтому в ближайшие годы, естественно, мы будем это поддерживать и рассчитываем на то, что нас поддержат из федерации.
Без государственной поддержки, конечно, никуда, но у фермеров есть и более насущные проблемы. Еще свежи воспоминания о прошлогоднем дождливом лете, поэтому технология заготовки кормов в сжатые сроки, о которой на конференции рассказала директор Центра развития мясного и молочного животноводства Анна Шумилова, вызвала особый интерес у собравшихся.
Ученые на сегодня говорят о том, что имеет место новая экологическая реальность. И если раньше мы могли сушить сено в поле 3-4 дня, и мы точно знали, что оно получится высококлассное по причине того, что дождей не ожидается. На сегодня, даже если синоптики нам сказали, что погода будет хорошая, это совсем не факт. И корма в упаковке позволяет заготавливать корма в течение одного светового дня, то есть в временном интервале порядка 10 часов. С утра скосили, днем провялили, к вечеру упаковали и уже заложили на хранение и забыли. И если пойдет ночью дождь, или не пойдет ночью дождь, нам уже все равно. В этом принципиальное отличие – высокая скорость заготовки.
То есть достаточно, в принципе, одного погожего дня?
Да.
В упаковке сохраняется вот эта витаминная ценность?
Она не только сохраняется, в связи с тем, что корм с момента его кошения до момента упаковки упаковывается крайне быстро, мы сохраняем, даже при плохой культуре производства, все равно мы сохраняем на 20% питательных веществ больше. А самое главное, эти корма сохраняются 4 года без потери своего качества.
А вот молодые ученые пытались заглянуть в будущее молочной отрасли. С докладом «Умная ферма» выступил магистрант Института сельского хозяйства и природных ресурсов Михаил Курман. Доярок и скотников здесь заменят роботы. Впрочем, почему заменят? Уже заменили. Умные фермы есть не только за границей, но и в некоторых российских регионах.
Полностью автоматизированный, роботизированный сельскохозяйственный объект, довольно-таки распространенный на Западе. Например, США, Голландия. Если даже брать нашу страну, у нас есть частично, есть полно роботизированные фермы. Их более 100. Калужская, Ленинградская область.
Все-таки русский человек, наверное, больше привык рассчитывать на себя, а не на каких-то там роботов.
Да, есть такое, но качество роботизированной фермы позволяет не только упростить процессы, снизить физический уровень трудности, но и уменьшить ошибок до минимума. Раньше доярка приходила, мыла вымя, сдаивала первые струйки, потом доила сама, уходила много времени, и так каждую корову. Что подразумевается в умной ферме? Это робот, который сам все делает, при этом 100% обеззараживание идет, первые струйки сдаиваются, сразу делается анализ молока. Если имеет какие-нибудь показатели, которые не соответствуют стандартам, в том числе и бак обсемененности, то оно сдаивается отдельно, проводится анализ. Сам робот может даже рассчитать, в чем причина, и сделать выводы по лечению.
Вот этот робот, он сам к корове-то подойдет?
Ну, в основном корова сама ходит, их приучают к тому, чтобы они ходили. Корова сама на физиологическом уровне понимает, когда ей надо доиться. Соответственно, первое время их, конечно, приучают к этому. Есть фермы, где чипирование происходит, и, соответственно, у коровы есть чип. Она может просто подойти, чип открывает планку, и корова идет доиться. Заходит в бокс, бокс закрывается, ей никуда не отойти, все хорошо, ей комфортно. Еще и выдают, ну, в том числе числе могут есть такие, где выдается комбикорма. То есть корова, как понимает, что дадут что-то вкусное, и, соответственно, она туда идет с одной конкурентной яиц.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». В начале этого учебного года в Новгородском университете активно зазвучали новые слова: образовательный интенсив, университет НТИ, тьюторы, проектная деятельность и так далее. И вот уже состоялась школа тьюторов, были набраны слушатели в этот университет НТИ, а в минувшие выходные программа добралась до экватора. Со стороны все это звучит малопонятно, и мы решили выяснить у студента НовГУ, слушателя этого неведомого университета, чему они там обучаются и насколько это им интересно.
Петров Вячеслав, менеджмент, направление логистика, второй курс.
Вы обучаетесь еще и в университете НТИ на этом образовательном интенсиве. Честно говоря, я не совсем понимаю, что это такое университет НТИ. А вы понимаете?
Это университет национально-технологической инициативы. Мы там обучаемся по специальной программе. Нам прививают через проекты, через какие-то игровые действия интерес к учебе. То есть мы создаем там проекты, слушаем лекции, и в конце мы презентуем это инвесторам.
То есть, когда вы пошли туда учиться, вы пошли сознательно или вам сказали на отделении, что ну давай, надо кого-нибудь в этот университет?
Не, нас не уговаривали туда пойти, просто предложили, сказали, вот есть такой университет, там идет набор, попробуйте, это что-то новое, не так, как вы просто приходите в университет и учитесь, вас информацию просто вдалбливают, а тут иной какой-то подход с помощью различных познавательных курсов, интенсивов. Здесь намного интереснее, чем просто учиться в университете.
Подождите, а вы с какого времени начали это обучение?
С середины сентября.
И то есть уже поняли, что намного интереснее?
Да.
Как часто вы собираетесь? Раз в неделю, больше?
Ой, очень много. У нас один раз в неделю проходит собрание с тьюторами, один раз с наставниками. Сами командой собираемся, разрабатываем проекты для дальнейшей презентации их, еще лекции постоянные.
Вы говорите, встреча с тьюторами, встреча с наставниками, а тьюторы разве не те же самые наставники?
Нет, тьюторы нас консультируют, нас направляют, чтобы у нас мотивация не пропала, чтобы мы могли подобрать для себя тот интенсив, ту образовательную программу, которая больше подойдет нам именно под наши качества, которые нам нужны именно в команде. А наставники нас консультируют именно насчет проекта. Дают задания, пинки дают, чтобы мы больше работали, и в декабре, чтобы у нас все получилось. Даже есть еще эксперты. Эксперты, они нас более глубоко консультируют насчет проекта. Какие изъяны нам там подредактировать, что исправить.
Так, скажите, кто у вас в команде? Сколько у вас человек? И вообще, откуда вы все собрались? Все менеджеры, логисты или нет?
Нас в команде 6 человек. Все они разные. У нас есть 2 программиста, 1 врач, логист, кадастр и экономист колледжа.
Команда образовалась путем, так сказать, случайного тыка?
Да. Нас просто проходил 3-дневный интенсив игра от Сколково. И там нас собирали просто в команды. И мы там собрались в такую команду, нам хотелось дальше с ней идти и дальше этот проект разрабатывать. То есть нас там опять делили на разные проекты, но мы сказали, мы будем этой командой, и нас нельзя разъединять, у нас все сейчас хорошо идет, мы выбрали тот проект, который нам нравится, и мы будем дальше его вести вот этой командой.
А проект спускается сверху или вы его придумываете сами?
Сами все. Сначала придумываем проблему, а потом уже проект сам.
То есть собрались вы 6 человек, случайно подобранных, друг друга не знающих, и говорите, а давай вот над этим проектом работать, полетим-ка мы к Альфа Кассиопеи.
Очень трудно полететь туда, у нас более реальный проект, а так, да, в основном так все, как
ну
и вы сказали.
Ну что у вас за проект, расскажите.
Образовательный проект, который направлен на диагностику способностей детей. То есть у нас будет такой образовательный сайт, когда дети проходят игры специальные, обучающие, и им в конце родителям выдается распечатка электронная, какими компетенции у ребенка лучше развиты, какие хуже. И на этом же сайте сразу происходит подбор секций, кружков, репетиторов, школы на изучение вот тех предметов, которые ребенку лучше подходят. И все на одном сайте именно происходит.
Вы менеджер, логист, у вас еще 2 программиста. Вы все к этому проекту, да, действительно, можете быть полезны. Кто там еще у вас?
Медик, экономист, дизайнер и кадастр.
Как они вообще к этому проекту, каким боком?
Техники, они прям нужны, чтобы создать именно сайт. Нам дизайнер, а кадастры, но все равно нужно в команде, кто выполняет какие-то роли. 4 человека — это мало для команды. Много сейчас заданий, и курс рассчитан на 3 месяца. И чтобы вот это все успеть, нужна большая команда. И вот как раз в этом НТИ нам выдают специальные курсы, которые мы хотим повысить квалификацию свою личную для этого проекта. И мы эти курсы онлайн проходим и повышаем свои компетенции, которые помогут и нам в будущем, и для проекта.
То есть вы еще проходите какие-то онлайн-курсы, вы лично какие проходите?
Поиск и выбор бизнес-идеи.
Это интересно.
Да, как раз нам подходит для проекта разработка бизнес-планов, там всяких диаграмм, ну что поможет нам в дальнейшем презентации.
То есть у вас в декабре уже будет презентация этого проекта?
Да, 16 декабря, по-моему, будет презентация, приезжают инвесторы, и мы презентуем наш итоговый проект, что мы наработали за все 3 месяца.
Если презентация проходит удачно, то что дальше?
Дальше у нас инвесторы появляются, которые готовы будут инвестировать в наш проект. У нас разработан уже дальнейший план нашего развития, то есть мы после интеги не остановимся. У нас сайт перейдет в так называемый софт, и мы создаем электронную накладку на парту в виде планшета, в который будет загружен данный образовательный сайт. То есть мы образование хотим сделать более доступным и интересным для детей.
А если инвесторы не найдутся?
У нас есть наставник, который занимается именно специализированно на детской области. Он разрабатывает специальные игры. Вот как раз у нас будет игра вот эта вот. Она будет уникальна и только на нашем сайте как раз, через который будут дальше развиваться дети. То есть он сказал, это все осуществимо, и если что, мы можем дальше вот это вот создавать и без инвесторов.
То есть он вам уже поддержку пообещал?
Да, он пообещал и сказал, что или мы создадим, или он без нас создаст.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 17. Грецизмы. У нас была такая славянская серия, германская, а теперь мы начинаем новую греческую серию, серию серий. И к этой теме мы уже не раз вообще-то подходили с разных сторон, многие факты уже обсуждали, а теперь вот именно в таком плане «Свое и чужое». Ну, прежде чем говорить о грецизмах, то есть заимствованиях из греческого языка, стоит сказать, что вообще, когда говорят о греческой культуре и греческом языке, то имеют в виду три феномена. Три, да? Первый – это древнегреческая культура и, соответственно, древнегреческий язык, или эллинская, да? Говоря о ней, мы обращаемся к датам с добавкой «до нашей эры» и называем, конечно, ее колыбелью европейской культуры просто. Она изучается антиковедением, как историки, да, а точнее эллинистикой, вот эллинистикой ее изучает. Вторая греческая культура и, соответственно, греческий язык, который слегка преобразился, и мы будем обращать на это внимание, язык называют среднегреческий, да, он развивался в государстве, которое мы называем Византия. И это уже другие времена, это уже наша эра, и я вам скажу даже, какие точно мы знаем даты. Ну, сами носители, жители этой страны, носители этого среднегреческого языка себя называли ромеи и мыслили себя, свою столицу Константинополь, как второй Рим. Поэтому они как бы жители Рима. И это было огромное государство. Надо вот посчитать, сколько современных государств на ее территории. История ее известна очень хорошо. Начало ее ведут от 324 года, то есть 4 век, и погибает под натиском турков это государство в 1453 году. Вот просто вот точные даты нам известны, да? Ну, известно то, что это было первое государство, сделавшее христианство государственной религией и ставшее центром христианизации. И мы окажемся в этом центре, да, в эпицентре. Но культура Византии, несмотря на ее исчезновение, изучается до сих пор. И эта наука называется византинистика. Тут можно сказать, что советская власть уничтожила российскую византинистику, но потом она вот в 90-е годы как-то возрождается, и даже кафедры византинистики существуют. Ну и третий греческий язык – это язык современной Греции, которая только в XIX веке освободилась от турецкого владычества. И эта современная Греция считает себя наследницей и Эллады, и эллинской культуры, да, все-таки не на одной земле Элладой, и в то же время и Византии, потому что это православная страна, и вот этот греческий язык, который их греческий язык современной Греции называется демотика, вот так у них особое название. Ну, казалось бы, и грецизмы, да, значит, вот до нашей эры, потом, значит, вот с 4 по 15 век, из 19 века, да, казалось бы, они должны были в таком порядке и входить в русский язык. Но нет, тут была совершенно другая система. Если говорить о волнах, самая маленькая, просто микроскопическая волна, можно сказать, это из современной нам Греции. Кстати, это та Греция, которая существует не просто в книгах, да, в нашем воображении, в которых бывали многие наши современники. Мы знаем топонимы, Афины, Салоники, Крит, Кипр, да. Когда-то мы даже знали танец сиртаки такой, который, значит, так обнявшись, мужчины в основном танцуют, да. Ну, может быть, еще греческий салат мы можем отнести к этой волне. Ну, можно пересчитать просто по пальцам все эти слова. А вот эллинский и византийский грецизмы пришли к нам как бы в обратном порядке. И, в общем, это хорошо понятно. В X веке Русь принимает христианство именно от византийцев, да, которых звали греками. И вот это знаменитое обозначение, что Новгород стоит на пути из варяг в греки, это не греки современные имеются в виду, да, а греки византийские. И, кстати, Константинополь славяне называли не Константинополь, а Царь-Град, признавая его вот такое главенство. И вот это обстоятельство принятия христианства открыло широкие двери, ворота просто даже для грецизмов в русский язык. Самое массовое знакомство с грецизмами, массовое в смысле, в том смысле, что массы с ним познакомились, это через имена. Был введен христианский именник с сотнями греческих имен, не только греческих, но нам сегодня интересны греческие. Все эти имена были сложными, почти все. Их части повторялись, и так как они повторялись, то это было таким мостиком вот к изучению греческой лексики. Вот назовем некоторые. Ну, первым делом, конечно, мы скажем слово «фео», да? Это бог, который, кстати, в древнегреческом был «тео». И римляне его взяли как «тео». И вот это «те» и «фе» сразу различается европейское и наше восприятие. Ну, вот смотрите, какие мы имели имена. Фёдор, то есть Феодор, данный богом, или Богдан. Феодосий, тоже, кстати, данный богом, переданный богом. Федот, Феодот, тоже данный богом. Федул – это раб божий. Феоктист, созданный богами. И, смотрите, чаще всего начинается, но есть еще Ерофей. Фей – это тоже, но это священный бог, вообще что-то вот такое вот плеонастическое, да? Значит, вот это слово мы знали в именах, выучили. И заодно выучили эту разницу между древнегреческим и среднегреческим. Второе мы выучили очень хорошо – «эв» или «ев», как стали мы произносить славянам привычнее. И что мы выучили с этим? «Евангелие» – это благовестие. «Евгений» – это благородный гений, генетика, значит, генезис, все вот это. «Евграф» – хорошо пишущий, я бы сказала, каллиграфическая фамилия такая, да, Евграф. Евдоким, ну и Евдокия, да, это благо и потом важный. Евстафий, хорошо построенный, сложенный хорошо, да, ну а у нас чаще всего это имя потом звучало как Остап. Евстратий, Евфимий, благодушный, благожелательный, это Евфимий, это хорошо знакомое имя. Значит, выучили слово «смерть», потому что знаем Афанасий. Афанасий – бессмертный. Значит, смерть – это «фанас», «танатос» по-древнегречески. Но мы выучили, конечно, слово «любовь», потому что оно встречается. Филипп, Филарет, Филофей, да, старец Филофей, который придумал идею Третьего Рима. Смотрите, как они переводятся. Филарет – любящий добродетель. Филофей – любящий Бога. Фило и фей. Уже все, мы оба знаем эту часть. А вот Филипп – это любящий лошадей. И действительно, ипп, вот это мы знаем, ипподром, теперь ипподгипп, она еще по-другому, значит, терапия. Но еще мы встречаем это слово в имени Архип. Кстати, Филипп пишется с двумя «п», а Архип с одним «п». Но это уже как бы русская орфография. Значит, Архип – повелитель лошадей, да? А слово «арх» мы встречаем в словах «патриарх», допустим, да, там «архиепископ» и так далее. Смотрите, как много мы узнали, как говорится, ничего, кроме имени. Ну вот, это один, так сказать, круг. Ну и, конечно, второй круг – это все, что связано с церковью. Ну, именно там русские люди услышали вот и патриарх, и игумен, и диак. Кстати, диак – это по-русски вообще-то диак, диакон, а по-русски еще дьячок. Значит, это именование всех людей, монах, да? Это все люди, которые как бы вот в церковном обиходе, да? Во-вторых, это такие персонажи, мистические, небесные персонажи, ангелы, архангелы, еще арх, серафимы. Помните тот шестикрылый серафим, который явился на перепутье пророку, да? Значит, это тоже такие существа, которые надо было выучить. Все. Ну и предметы, которые видели в церкви. Икона, прежде всего, да, и петрахили. Вот, ну, псалтырь, да. Псалтырь, кстати говоря, это что-то вроде гусли, музыкальный инструмент, на котором исполняли, вот с помощью которого псалмы. Ну, Евхаристия. Все вот это, все эти слова приходилось выучить. Интересно, что церковная служба поначалу, она вообще могла идти на двух языках. И поэтому уж даже не церковные служители должны были знать. Ну, например, вот слово такое «аксиос», что означает «достоин». Так выбирали патриарха, и тогда все кричали «аксиос». Ну, мы знаем, аксиология теперь такая наука, если это аксиос, это оценка. Или я много рассказывала. Вот, «Из пола эти», значит, «деспота», это значит «многие лета». Многие лета владыки. Ну, в итоге это превратилось в русское «испалать». Сейчас пишут про это, что это междометие, такое приветствие. Ну и, конечно, мы говорили уже об этом, что «кирилейсон», «Господи помилуй», по-гречески «кирилейсон». И отсюда наша куролесить, которая, значит, из пословицы поет «кирилейсу», а несет «аллилую». То есть все путает. И такой совершенно нецерковный глагол «куролесить», который означает всякую неразбериху и плохое поведение, в том числе безобразие, он вообще тоже вошел в русский язык. Так что, в общем, это греческое влияние очень-очень ощутимо. Но интересно, что наряду с духовными, так сказать, восприятиями, да, из Византии приходилось совершенно земное, и оно тоже именуется грецизмами. Например, грецкий орех. Это же просто наши соотечественники иногда в Грецию приезжают и говорят, а где ваши орехи грецкие? А это не из этой Греции, это из Византии получили. Это вообще на востоке произрастают эти деревья, да? Орех грецкий. Но я уже говорила, что в Польше он называется итальянский, потому что они получили его из Ватикана непосредственно. Вот такой грецкий орех. Дальше. Гречиха, греча. Гречка – это все одно и то же растение, которое тоже пришло таким же путем. Хотя тоже, кажется, уж совершенно наша каша. Ее даже нет, кстати говоря, в Европе, когда приезжают, говорят, что дайте гречки. Нет у нас, да что это такое вообще? Нет у нас такое. А мы говорим грецкое. Ну, это такие понятные, очевидные, да, я их уже перечисляла, когда мы говорили о словах, где прямо отражаются страны. Но менее очевидные, без словаря этого не поймешь, не установишь. Это, например, такие слова, как скамья. У нас были лавки, а тут скамья. Скамья что-то уже греческое. Вот. Плавание, значит, это все корабль, парус. Парус вообще-то будет фарус. Фарус, как называлось это местечко, где отдыхал Горбачев. Свекла тоже пришла. Вообще, чем кормились наши предки, странно представить себе, да? И свекла, и огурцы, кстати, тоже появились из Византии. Итак, грецизмы первой волны начали входить в русский язык в X веке, да? И надо сказать, что русская образованность тогда мыслилось как сколок с византийской просто. И литературные жанры все строились, да? И я уже говорила, наверное, об этом, что русские, образованные русские считали, что они говорят на эллинославянском языке. Так много было ощутимых грецизмов, да? Литературным языком, конечно, не тем, которым говорили дома. Все эти слова сейчас – это часть русской лексики, она знакома большому кругу носителей. И эту часть мы называем грецизмы первой волны, византийской. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 13 ноября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.